Глава 4. Сара Кинг долго и внимательно разглядывала Пуаро. Она отметила голову, формой напоминавшую яйцо, гигантские усы, щеголеватую внешность и подозрительно черные волосы. В ее взгляде появилось сомнение.
«Ну, мадемуазель, вы удовлетворены?»
Сара покраснела, наткнувшись на его иронический взгляд. «Прошу прощения», — смущенно пробормотала она.
«Не за что. Если воспользоваться выражением, которое я недавно услышал, вы произвели беглый осмотр, так?»
«Ну, — несмело улыбнулась Сара, — в любом случае вы можете отплатить мне той же монетой».
«Несомненно, что я и сделал».
Сара пристально посмотрела на него. Что-то в его тоне ее насторожило, но Пуаро безмятежно подкручивал усы. Уже во второй раз Сара подумала: «Шут какой-то». Почувствовав себя увереннее, она выпрямилась и строго спросила: «Кажется, я не очень понимаю цель этого разговора».
«Разве милейший доктор Жерар не объяснил вам?»
«Я не поняла доктора Жерара. Похоже, он думает,
неладно что-то в датском королевстве», —
процитировал Пуаро.
«Видите, я знаю вашего Шекспира».
Сара отмахнулась от Шекспира. «И все-таки, из-за чего вся эта суета?»
«Итак, разве вам не хочется знать правду об этом происшествии?»
«Вы имеете в виду смерть миссис Бойнтон?»
«Да».
«А вам не кажется, что все это пустое? Конечно, вы специалист, мистер Пуаро, и для вас, естественно...»
«Для меня, естественно, подозревать преступление там, где я могу найти для него повод, так?»
— закончил за нее Пуаро. «Ну, да, наверное».
«У вас самой не было сомнений относительно смерти миссис Бойнтон?»
Сара пожала плечами. «Послушайте, мистер Пуаро, если вы бывали в Петре, то должны знать, что поездка туда — слишком большая нагрузка для старой женщины с больным сердцем».
«То есть вам все представляется совершенно ясным?»
«Конечно. Я не могу понять доктора Жерара. Он ведь ничего не знает, лежал с приступом лихорадки. Естественно, я преклоняюсь перед его познаниями в области медицины, но в данном случае у него не было причин вмешиваться. Полагаю, при желании в Иерусалиме можно провести вскрытие, если они не удовлетворены моим заключением». Пуаро немного помолчал.
«Понимаете, мисс Кинг, есть один неизвестный вам факт. Доктор Жерар не рассказывал вам об этом».
«Какой факт?» — спросила Сара.
«Из походной аптечки доктора Жерара пропал лекарственный препарат дигитоксин».
«О!» Сара сразу же оценила значение этого факта и с такой же быстротой указала на единственное слабое место данной версии. «Доктор Жерар в этом абсолютно уверен?»
Пуаро пожал плечами. «Как вам известно, мадемуазель, доктор всегда чрезвычайно аккуратен в своих заявлениях».
«Ну да, конечно, само собой разумеется, но в то время у доктора Жерара был приступ малярии».
«Совершенно верно».
«А у него есть предположение, когда могло исчезнуть лекарство?»
«Доктор открывал аптечку в тот вечер, когда вы приехали в Петру. Искал фенацетин. У него сильно разболелась голова. Когда на следующее утро он положил фенацетин на место и закрыл аптечку, то все пузырьки были на месте. Он в этом почти уверен».
«Почти», — уточнил Сара. Пуаро пожал плечами.
«Да, он сомневается. Как сомневался бы любой человек, который говорит правду».
«Да, знаю», — кивнула Сара. «Не следует доверять людям, которые слишком уверены. И тем не менее, мистер Пуаро, это неубедительное доказательство. Мне кажется...» Она умолкла, и сыщик закончил за нее.
«Вам кажется, что с моей стороны было неблагоразумно браться за расследование?»
Сара посмотрела ему прямо в лицо. «Откровенно говоря, да». «Вы уверены, мистер Пуаро, что это не просто жестокая забава?» Бельгиец улыбнулся.
«В семье трагедия. И Эркюль Пуаро может поиграть в детектива, чтобы развлечь себя».
«Я не хотел вас обидеть, но разве не похоже?»
«Значит, вы на стороне семьи Бойнтон, мадемуазель?»
«Думаю, да. Они достаточно настрадались. Их следует оставить в покое».
«А ля маман, она была неприятным человеком, тираном, и ее смерть принесла всем облегчение? И это тоже, да?»
«Когда вы такое говорите...» Сара умолкла и покраснела. «Я согласна, что это не должно иметь значения».
«Но ведь все равно имеет», — По крайней мере, для вас, мадемуазель. Для меня нет, мне все равно. Жертва может принадлежать к лику святых или, наоборот, быть настоящим чудовищем. Меня это не волнует. У человека отняли жизнь. Я всегда говорил, что не одобряю убийство.
Убийство? У Сары перехватило дыхание. Но какие у вас доказательства? В высшей степени ненадежные. Сам доктор Жерар не уверен.
Но есть и другое свидетельство, мадемуазель,
— спокойно сказал Пуаро. Какое свидетельство? Вопрос Сары прозвучал резко.
Отметина от шприца для подкожных инъекций на запястье мертвой женщины. И еще кое-что. Слова, которые я случайно услышал в Иерусалиме ясной тихой ночью, когда закрывал окно в спальне. Хотите знать, что это за слова, мисс Кинг? Вот они. Я слышал, как мистер Реймонд Бойнтон сказал. Ты ведь понимаешь, что ее нужно убить, правда?
Он увидел, как краска медленно сошла с лица Сары.
Вы это слышали?
Да. Девушка смотрела прямо перед собой.
И надо же, чтобы это услышали именно вы.
Пуаро кивнул.
Да, именно я. Ну, такое случается. Теперь вы понимаете, почему я считаю необходимым провести расследование.
Думаю, вы совершенно правы, — тихо сказала Сара.
Ага. И вы мне поможете?
Естественно. Голос у нее был сухим и бесстрастным, глаза смотрели холодно. Пуаро поклонился.
Благодарю вас, мадемуазель. А теперь я попросил бы вас своими словами рассказать все, что вы помните о событиях того дня.
Сара задумалась. Попробую. Утром я отправилась на экскурсию. Никого из Бойнтонов с нами не было. Их я увидела только за ланчем. Они уже заканчивали, когда мы вошли. Миссис Бойнтон, похоже, пребывала в необычно хорошем настроении.
Как я понимаю, она не отличалась дружелюбием.
Это еще мягко сказано. Сара слегка поморщилась. Потом она рассказала, как миссис Бойнтон отпустила семью на прогулку.
И это тоже было необычно.
Да, как правило, она держала их всех при себе.
Думаете, она внезапно почувствовала угрызение совести? Как это называют, в хорошем настроении?
Нет, не думаю, — сухо ответила Сара.
Тогда что?
Я была озадачена, подозревала, что тут нечто вроде игры в кошки-мышки.
Не могли бы вы объяснить подробнее, мадемуазель?
Кошка любит играть с мышью, отпускает и снова ловит. Миссис Бойнтон точно такая же. Я подумала, что она готовит нам какую-то новую подлость.
И что случилось потом, мадемуазель?
Бойнтоны ушли.
Все?
Нет. Младшая дочь Джиневра осталась, ей было велено отдохнуть.
А сама она этого хотела?
Нет, но это не имело значения, она подчинилась. Остальные ушли, мы с доктором Жераром присоединились к ним.
Когда это было?
Приблизительно в половине четвертого.
Где в тот момент была миссис Бойнтон?
Надин, молодая миссис Бойнтон, устроила ее в кресле у входа в пещеру.
Продолжайте.
Миновав поворот, мы с доктором Жераром догнали остальных. Сначала все шли вместе. Через какое-то время доктор Жерар повернул назад. Он уже неважно выглядел. Я видела, что его трясет. Хотела проводить его, но он и слышать об этом не желал.
В котором часу это было?
Думаю, около четырех.
А потом?
Мы пошли дальше.
Все вместе?
Поначалу. Потом разделились, — сказала Сара и поспешно прибавила, предвосхищая следующий вопрос. Надин Бойнтон и мистер Коуп пошли в одну сторону, а Кэрол, Ленокс, Реймонд и я в другую.
И продолжали так идти?
Вообще-то нет. Мы с Реймондом Бойнтоном отделились от остальных, сели на каменную плиту и любовались пейзажем. Потом он ушел, а я осталась и посидела еще немного. Когда я посмотрела на часы и поняла, что пора возвращаться, было уже половина шестого. До лагеря я добралась в 6 часов, солнце уже садилось.
По дороге назад вы проходили мимо миссис Бойнтон?
Я заметила, что она все еще сидит в кресле на уступе скалы.
Вам это не показалось странным, что она даже не сменила позу?
Нет, потому что накануне вечером я видела ее сидящей на том же месте.
Понятно. Продолжайте.
Я заглянула в большую палатку, шатер. Все были там, за исключением доктора Жерара. Потом умылась у себя и вернулась. Принесли ужин, и один из слуг отправился звать миссис Бойнтон. Потом прибежал назад и сказал, что она больна. Миссис Бойнтон сидела в своем кресле точно так же, как и прежде, но когда я прикоснулась к ней, то поняла, что она мертва.
У вас не возникло сомнений в естественном характере ее смерти?
Никаких. Я слышала, что у нее было больное сердце, хотя конкретная болезнь не называлась.
Вы просто подумали, что она скончалась прямо там, в кресле?
Да.
И не позвала на помощь?
Да, такое случается. Миссис Боинтон даже могла умереть во сне. Вполне вероятно, она задремала. В любом случае, после ланча в лагере все спали. Никто бы не услышал ее, разве что она кричала бы очень громко.
У вас сложилось какое-то мнение относительно того, как давно она умерла?
Понимаете, я об этом особенно не задумывалась. Но совершенно очевидно, что уже прошло какое-то время.
Ну, что вы подразумеваете под словами «какое-то время»? — спросил Пуаро.
Ну, не меньше часа. А может, гораздо больше. Нагретая солнцем скала не позволяла телу быстро остыть.
Больше часа. Но вам известно, мадемуазель Кинг, что Реймонд Боинтон разговаривал с матерью всего за полчаса до этого, и она была жива и здорова?
Сара покачала головой, стараясь не встречаться взглядом с Пуаро. Наверное, он ошибся. Это было раньше.
Нет, мадемуазель, не раньше.
Она посмотрела ему прямо в глаза. Пуаро снова обратил внимание на решительно сжатые губы. «Конечно, — сказала Сара, — я молода и видела в жизни не так много трупов, но я знаю достаточно, чтобы утверждать, когда я осматривала тело миссис Боинтон, она была уже мертва не меньше часа».
«Значит, — неожиданно заключил Пуаро, — такова ваша версия, и вы не собираетесь от нее отступать». «Тогда не могли бы вы объяснить, почему мистер Боинтон сказал, что его мать жива, тогда как на самом деле она умерла?»
«Понятия не имею», — ответила Сара. «Вероятно, они не в ладах со временем, и все очень нервная семья».
«Сколько раз вы с ними разговаривали, мадемуазель?»
Сара нахмурилась, подсчитывая. «Могу вам точно сказать. Я разговаривала с Реймондом Боинтоном в коридоре спального вагона по дороге в Иерусалим». Потом две беседы с Кэрол Боинтон, одна у мечети Амара и другая поздно вечером у меня в спальне. На следующее утро разговор с миссис Леннокс Боинтон. И все, до дня смерти миссис Боинтон, когда мы гуляли все вместе.
— А с самой миссис Боинтон вы говорили?
Сара покраснела от смущения. — Да, обменялась несколькими словами в тот день, когда они уезжали из Иерусалима. Она помолчала немного, потом неожиданно выпалила. Собственно говоря, я выставила себя полной дурой.
«Да?»
Их беседа настолько напоминала допрос, что Сара, неохотно запинаясь, пересказала ту сцену в вестибюле отеля. Пуаро явно заинтересовался и задал несколько уточняющих вопросов.
«В этом деле очень важна психология миссис Боинтон», — сказал он. «А вы человек со стороны, беспристрастный наблюдатель. Вот почему ваше свидетельство чрезвычайно ценно».
Сара не ответила. Она все еще испытывала неловкость, вспоминая тот разговор.
«Благодарю вас, мадемуазель», — сказал Пуаро. «Теперь я побеседую с другими свидетелями».
Сара встала. «Прошу меня извинить, мистер Пуаро, но у меня есть предложение».
«Ну, конечно, конечно».
«Почему бы не отложить все это, пока не будет произведено вскрытие, которое подтвердит или опровергнет ваше предположение? Думаю, не стоит ставить телегу впереди лошади». Сыщик взмахнул рукой.
«Таков метод Эркюля Пуаро», — высокопарно заявил он.
Поджав губы, Сара вышла из комнаты.